Привет, ребята! В эфире программа «Познайка». А в избушке Баба-Яги русская печка?
Программа... А как лечит слон свой зуб?
Скажите, пожалуйста, а вот, допустим, ребенок только родился, ему уже хочется сниматься в фильмах, вот.
В эфире программа «Познайка». Познайка.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Как вы думаете, стоит ли спешить на операцию к хирургу, у которого пальцы как у мясника? Или что будет с теми людьми в старости, которые в молодости занимались боксом или карате? На эти и многие другие вопросы вы узнаете ответы в нашей сегодняшней беседе с главным детским хирургом-травматологом города Екатеринбурга Евгением Германовичем Кожевниковым. Здравствуйте, Евгений Германович.
Здравствуйте,
ребята. Первый вопрос. Может ли быть хирург левшой?
Может. И даже очень часто бывают хирурги левши. То есть здесь от этого не зависит его качество. Человек ведь, это, как бы сказать, его анатомические функциональные особенности. Поэтому сейчас, как известно, людей не переучивают. Если он левша, его не переучивают, чтобы он писал правой рукой. Хотя многие люди моего поколения даже, они... умеют хорошо писать и правой, и левой рукой. Поэтому врачи-хирурги обладают, наверное, левши еще большим каким-то своим преимуществом в этом плане.
А вот как? Там же инструменты по-особому сделаны. Там всякие ножнички,
Ну, я не скальпели. Думаю, что нет. Это не, нет такого уж явного особенности, отличия правши или левши инструмента. Если есть, то это более какая-то сложная аппаратура. Хотя и то, она, я не думаю, что должна быть как-то особо унифицирована. И левша может работать на этой аппаратуре.
А вот я знаю то, что если хирург правша, то ему подают с определенной стороны инструменты, да, там скальпель, зажимы. А если хирург левша, ему тоже с определенной стороны будут подавать?
Ну, в этой ситуации, очевидно, операционная сестра, которая помощник в данном случае хирурга, она будет подстраиваться под работу именно хирурга левши. Но это небольшая проблема.
А насколько стоит спешить к хирургу, у которого руки, как у мясника, короткие пальцы и толстые?
Спешить куда спешить?
Ну, на операцию к хирургу, у которого руки, как у мясника, короткие и толстые пальцы.
Ну, у вас такие странные немножко вопросы. Хирург, да, здесь, наверное, имеет значение, конечно, его анатомические особенности, опять же, можно говорить, да. И если этот хирург занимается каким-нибудь таким, ну, вот, например, травматолог, да, что значит, в этой ситуации, может быть, он может быть хорошим травматологом, хорошим хирургом. Это не значит, что у него должны быть пальцы, как у музыканта.
Да. Ну, хорошим хирургом это, допустим, ушки у ножниц, ну, вот эти, куда пальцы засовывают, они же тоненькие, и это надо толстым пальцем как-то умудриться в них засунуть и держать иголку как-то надо.
Ну да, я понял вас, вы пытаетесь все подвести к хирургическому инструментарию. Здесь в этом есть особенность, я, наверное, пойму ваш вопрос, расшифровав таким образом. Вот, например, известно, что есть очень тонкие хирургические специальности, такие как микрохирургия, сосудистая хирургия, да, где требуется именно работа не просто даже в обычном, при обычном зрении, а под микроскопом. Вот в этом случае, конечно, человек, который обладает толстыми и, скажем так, неуклюжими с вашей стороны точки зрения руками, наверное, не смог бы добиться там каких-то результатов. Поэтому в этой ситуации он и не смог бы стать таким хирургом, правильно?
Правильно.
Поэтому вы спешить, вы не сможете к нему.
Ну, вот сейчас мы поговорили об операции, забежали чуть-чуть вперед. А прежде чем приступить к своей первой операции, сколько лет или какое количество времени нужно провести в интернатуре?
Ну, это стандартная, в общем, достаточно в нашей стране система образования. Человек поступает в медицинский институт, учится, достаточно долго учится, 6 лет, да, интернатура 1 год. Ну, правда, сейчас недостаточно одного только годичной интернатуры, а здесь требуется, как правило, ординатура еще 2 года. Вот, и все это время он накапливает хирургический опыт. Он постепенно входит в эту специальность, он постепенно, конечно, не сразу ему доверяют что-то делать, как хирургу. Он является ассистентом, помогает хирургу. И какие-то элементы операции уже врачи ему могут позволять сделать. И постепенно человек уже набирает этот хирургический свой опыт.
А какую операцию человек может сделать сам себе?
Сам себе?
Ну, даже самую незначительную какую-нибудь.
Да, ну, допустим, даже попало ему пулевое ранение, может ли он достать пулю?
Вот, принципиально возможно.
Один ножик.
В домашних условиях.
Ну, в домашних условиях,
ну,
конечно.
Даже не в домашних.
Ну, нет, можно. Все возможно. Такие вопросы вы задаете немножко экстремального плана. В принципе, это возможно. Но здесь надо иметь в виду, что для того, чтобы сделать операцию, нужно еще и дать себе наркоз, да, обезболить. То есть мелкую операцию, конечно, можно сделать. Там достать какую-то занозу, вскрыть гнойник, допустим, на руке, на ноге. В том месте, где он может добраться руками своими, да? Либо, ну, более сложную, скажем так, операцию. Ну, для этого качества этого человека должны быть такими, что он не должен чувствовать боли.
Ну, вот, допустим, такой случай. Я решил поехать в деревню к бабушке. И чтобы сократить путь, я решил проехать через лес. Ехать не по дороге, а через лес. Ну, там была, конечно, протоптана тропинка грибниками, а грибники ходили в основном осенью, а я поехала ранней весной. Был еще такой снег, передо мной лежало упавшее дерево. Его так было чуть-чуть занесено снегом, я его не увидела, врезался в него, перевернулся с велосипедом, упал и сломал ногу, допустим, открытый перелом. Кричал людей, никто не отзывается. И что мне делать в этом случае, когда я один в лесу, и у меня сломана нога, допустим, я не могу вообще ходить, и поблизости нету людей?
Ну, вопрос понятен. То есть оказание первой неотложной помощи самому себе. Да? Если мы говорим о переломе, то любой перелом нужно сделать, обездвижить. Да? То есть если сломана рука, нога, то в этом случае нужно наложить какую-то транспортную шину.
А вот транспортная шина. Я ходить не могу. Как? Поблизости нету.
Нет, ну ты же в лесу. Поблизости как раз-таки дерево, через которое ты упал с велосипеда, да? Ты взял ветку от этого дерева, и имеющимся у тебя возможности, там, рубашка, я не знаю, что, ремень, ты к поврежденной ноге привязал эту палку. Тем самым дал конечности возможность не двигаться, потому что любое движение в месте перелома вызывает болевые, резкие болевые ощущения. И для того, чтобы снять эту боль, нужно обездвижить. Вот в этом случае нужно сделать именно транспортную шину из любых подручных средств.
А как идти потом? Велосипед оставлять в лесу, кидать его и идти пешком? Ну, пешком тоже идти, это надо костыли.
Ну, понятно. Ну, костыли, конечно, нужно сделать любые подручные средства. То есть ты возьми другую палку, подползи к этой палке. Если невозможно уже, ну, то я понимаю, что ведь вы задаете такой вопрос, что некоторые виды переломов, перелом бедра, например, это очень серьезная травма. Это, во-первых, идет даже не открытый перелом. При закрытом переломе идет большое массивное кровоизлияние в ткани бедра. И мало того, что конечность патологически подвижна в месте перелома, это вызывает болевой шок. То есть, когда ты отошел от болевого шока и смог добраться до любого подручного какого-то средства, сделать себе иммобилизацию, и нужно уже оценить ситуацию, как. Конечно, идти обычно ты не сможешь. Обычно, как ты шел, встать на эту поврежденную ногу, встать невозможно. Поэтому надо попытаться либо подползти куда, либо создать какие-то себе условия, если более-менее возможно это опять же сделать. Ну, типа импровизированного костыля из той же самой какой-нибудь другой палки сделать и пытаться двигаться все-таки к людям, чтобы тебе помогли и оказали помощь уже настоящую.
А вот еще один вопрос. Как вы определили, что вы будете именно врачом-травматологом? То есть в институте это как-то вы по своему желанию, да, или там преподаватели как-то разделяют на курсы?
Нет, естественно, это желание человека. Во-первых, когда человек поступает в медицинский институт, его, им что-то движет, правильно?
Да.
У каждого есть свои представления о той профессии, которой он собирается себя посвятить. И эти представления, конечно, они детские еще могут быть. Детские еще. Ты не знаешь точно, как ты, кем ты будешь, как ты реализуешь свои желания. Поэтому многие сперва свои детские желания реализуют таким образом. Они узнают что-то о своей профессии. Либо от своих близких и родных, которые работают в этой специальности, да, либо он идет работать санитаром. Он посмотрел, какая обстановка, что вот он представлял о своей, об этой профессии, и он погружается в эту профессию уже как бы изнутри, наблюдая. И вот это определяет его выбор дальнейшим. В дальнейшем, когда он учится в медицинском институте, университете или академии, сейчас разные названия, просто я так привычно называю медицинским институтом, он за это время, ну, либо точно утверждается, что вот он хочу стать хирургом, и вот он именно становится хирургом. Но немногие, кстати сказать, которые именно хотели стать хирургом, вдруг обязательно станут хирургом. За время учебы он нашел в той отрасли, которую он выбрал, медицину, да, он, может, нашел совсем другую специальность. Терапевт или врач функциональной диагностики. Это для него, может быть, будет более интересно в будущем, да? А тот, который хотел стать хирургом, и он упрямо идет к этой своей специальности, он все равно добьется своего. Поэтому вот на последних курсах там есть так называемая субординатура. Когда врачи, все врачи в группе, которые учатся, многие учатся на терапевтов, там, на педиатров, на... И вот они выбирают себе ту специальность, на которую они хотели бы посвятить.
То есть они несколько
идут
лет
в кружок.
То есть,
да,
они несколько лет вообще учатся на по медицину,
общей, да,
да, по общей программе, потом выбирают, то есть кем они хотят стать, да?
Да.
И
вот
потом учатся уже несколько лет, уже, допустим, на хирурга, на терапевта там, да?
Да, конечно. Вот когда он учится, даже все студенты учатся по общей программе, человек, который собрался стать хирургом, он посещает кружок по хирургии. Чаще всего с этого начинается, да, он, как все, учится, да, но дополнительно в вечернее время он приходит на занятия этого кружка по хирургии, определенные, может быть, в хирургии очень много специальностей, да, есть сосудистые хирурги, есть нейрохирурги, есть абдоминальные хирурги, да, есть много-много разделений, вот, в частности, я травматолог, да, причем детский травматолог, так что вот это все... Постепенно к этому подходит.
Я напоминаю, что в эфире была радиопередача «Познайка». У нас сегодня в гостях был главный детский травматолог Евгений Германович Кожевников. Продолжение беседы слушайте в следующей программе. Видеоверсию смотрите на YouTube «Видео Кино 1». Всем пока!